полный стадион Тоттенхэма мог увидеть победу над Ньюкаслом, но нет. Это полный стадион Ньюкасла увидел поражение от Тоттенхэма. Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Прошлый эпизод выдался неоднозначным. Мы с Вовой в итоге поругались, подрались после выпуска, и поэтому решили, что на некоторое время для перемирия, как в песне у Виагры, мы сделаем некоторое табу. Табу на две темы. Это тема Арсенала и тема Жозе Моуриньо. Именно поэтому вы сегодня не услышите ни слова про канониров, ни слова про великого, лучшего, офигенного и просто абсолютно гениальнейшего тренера, который, правда, к сожалению, проиграл Ювентусу. Но это не важно, в общем. Поговорим о восьмом туре АПЛ. И давайте все-таки переходить к представлениям. С нами сегодня Вова Янин.
Слоген.
Меня зовут Альмар Акбари. И записываемся мы, как обычно, в студии Коваркаст. Спасибо им огромное за это. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, блог на Sports.ru. И ставьте нам оценочки. А я так запутался в лиде, потому что все-таки тяжело. Тяжело в подкасте без этих двух наших любимейших тем. Впрочем, поехали. Дорогие друзья, начинается наш традиционный еженедельный семинар по чемпионшипу. Сегодня у нас, как обычно, один представитель студентов, Владимир Янин. Владимир, сейчас проверим, как вы подготовились. Первый вопрос. Вопрос. Тяните билет. Вытянули до билет, да? Что там билет? Читайте.
Дерби опять набирает очки. Да, товарищ преподаватель. Дерби опять набрал очки. Правда, не слишком героически, потому что они, можно сказать, потеряли баллы в матче с Престоном, который идет тоже внизу таблицы. Матч закончился со счетом 0-0, и Дерби, да, набрал очки, у них все еще положительный баланс, пока с них второй раз не снимали очков, но все равно хорошо, что набрали, идем наверх.
Я бы скорее здесь хотел отметить Престон, потому что у них действительно тяжелая моральная ситуация, как мы говорили, у них скончался владелец, поэтому уважение Престону, что не пропустили и не проиграли после столь шокирующей новости. Тяните следующий билет.
Только у меня же на той же бумажке второй вопрос. Второй вопрос — это Nottingham Forest.
Я хотел просто за него вам сразу автомат поставить. Ну ладно, рассказывайте уж тогда.
Nottingham Forest, как вы помните, товарищ преподаватель, мы обсуждали подробно на одном из прошлых семинаров и говорили, что в Nottingham все плохо. Так вот, уволили тренера, и все стало резко хорошо. 13 очков в последних 5 матчах. Великолепно, великолепно. В последнем туре Nottingham обыграл Blackpool 2-1. Все хорошо, все отлично.
Потихонечку поднимаются они вверх, да. Хорошо, согласен, согласен. Давайте дополнительный такой вопрос бонусом. Поговорим про выходцев из АПЛ, которые туда опустились. Кажется, Фулхэм. Про Фулхэм давайте поговорим. Как дела у подопечных?
Хороший вопрос, конечно. Ну вот точно можно сказать, что у них, во-первых, отличная атака, лучшая в лиге. И Александр Митрович продолжает забивать. Сейчас, если мне память не изменяет, у него 16 голов. В прошлом году лучший бомбардир Иван Тони забил 31 мяч. А всего 12-й тур.
В общем, серп разрывает абсолютно точно. Хорошо, давайте ко второму билету, где такой... Вот это был блиц-билет, теперь нужно немножко поподробней. Наш любимейший билет. Давайте мы не будете его тянуть, я сам вам скажу. Очень хочется послушать про Шеффилд, Шеффилд Юнайтед.
Да, мне тоже очень интересно рассказать про Шеффилд. Шеффилд в сердечке отзывается. И в этом туре они выиграли. Выиграли 2-1 у Стока, как мы на последнем семинаре обсуждали, что это важный будет матч. Выиграли 2-1 и показали, что это, конечно, машина по доминированию. Не будем напоминать... говорить, кого он напоминает, но все же все 90 минут Шеффилд не отходил от ворот Стока, обстучал весь каркас, но умудрился пропустить первым на 60-й минуте и потом героически решать свои проблемы. И ирландская связка Хаури Хейн, МакГолдрик и Иган вроде бы. Иган же вроде ирландец, если мне память не изменяет.
Давай, он британец.
Да, он британец. Ну, это важно, вот, товарищ преподаватель. Здесь, конечно,
я могу вам дать слабину в этом плане.
Хорошо, хорошо. И, в общем, Шеффилд с этой ирландской связкой, ирландским Месси забил первый мяч, а потом Лис Муссе, который в прошлом туре не попал с полуметра в створ ворот, в этот раз оказался точен и в итоге подарил Шеффилду победу. И Шеффилд медленно, но верно поднимается. 13-я занимает сейчас 13 место. И что стоит отметить, кажется, Славиша Яканович обратился к наследию Криса Уайлдера и все-таки подключает третьего центрального защитника. Открывает ему коридор для подключений, и он туда врывается. Ну, внимательно можно посмотреть как раз за Игоном, который так, ну, эти рывки и совершает.
Отлично, отлично. Давайте тогда завершать наш семинар. Уже достаточно затянули. Завершим его такой тонкой красной нитью Стока Сити. Сток Сити завтра играть против Бормута. Бормут же на этой неделе одержал уверенную победу на классе над Бристоль Сити. Забитые мячи, конечно же, они посвятили Бруксу, о котором мы говорили в прошлом подкасте. Здоровье Бруксу. И уверенно лидирует в таблице, обгоняя Вестбромвич на 3 очка. Ну и Фулхэм там на 5 очков. Кстати, то, о чем мы говорили, все-таки вот на какой-то на дистанции вот появилась эта тройка лидеров из Бормута, Вестхэма... О, Вестхэма. Мне просто хочется, чтобы Вестхэм был в тройке. Вестбромвича и Фулхэма. Хоть и у Ковентри Сити вообще-то столько же очков, сколько и у Фулхэма, но пока первые три команды выглядят явными претендентами на выход в АПЛ обратно. Будет забавно, если они так обратно и выйдут. Семинар мы закончили, давайте теперь переходить к обычному подкасту про английскую премьер-лигу. Те, кто перематывают стабильно чемпионшип, вот оно, то, ради чего вы нас слушаете. Дайджест АПЛ. Был сыгран 8-й тур, таблица в итоге, ух, какая плотная. Что ж, давайте начнем. Начинал это все веселье в эти выходные Ливерпуль, поехал к Уотфорду для того, чтобы поздравить Клаудио Раньери с возвращением в английскую премьер-лигу. Поздравили, забили 5 безответных мячей на выезде. Египетская сила Мохаммед Салах все-таки хочет взять игрока месяц, и поэтому продолжает делать все. Поэтому 5-0, уверенная победа на выезде Ливерпуля, и они в гонке.
Саутгемптон на юге у себя довольно спокойно обыграл Лидс. Лидс на старте сезона выглядит отвратительно.
Лидс очень плох с точки зрения игры, согласен. Кто вот тоже плох с точки зрения игры, так это Норвич. Мы их уже похоронили и не один раз. Но, тем не менее, они сумели отобрать дома очки у Брайтона. Сыграли 0-0, отстояли свои ворота. А Брайтон жалко, была отличная возможность закрепиться в топ-4, но они не то чтобы вылетели, но уже такая позиция такая не самая уверенная. 0-0.
Астон Вилла в развеселом матче, ведя 2-0, упустила победу и проиграла 2-3 у себя дома.
Вулверхэмптон. Лестер Сити у себя дома принимал Манчестер Юнайтед. Как вы все помните, мы Лестер уже похоронили, тоже сказали, что у Лестера вообще ничего не идет, а вот МЮ — это будущий чемпион. Так вот, будущий чемпион этого сезона проиграл со счетом 2-4. И, ладно, давай потом подробнее скажем. Перейдем к другому Манчестеру.
Манчестер Сити дома на Итихаде обыграл со счетом 2-0. Вы можете назвать любую команду, кроме Бёрли, может быть. Но на самом деле они обыграли 2-0 Бёрли. Нетипичный матч для этих команд, ну, потому что это Манчестер Сити и Бёрли.
Там всегда 5-0.
Да. И у Бёрли даже был хороший шанс, выход 1-1. Ну, сложилось как сложилось.
Брэндфорд у себя дома принимал Челси, вот это западно-лондонское дерби. И Брэндфорд все-таки проиграл. Проиграл 0-1, хотя, на мой скромный взгляд, они были как минимум близки к ничьей. Но Томас Тухель сказал, что 70 минут Челси был хорош. Вот за эти 70 минут Челси и получил свои 3 очка.
Эвертон у себя дома принимал Вестхэм и проиграл 1-0. Начали за упокой и закончили за упокой.
Но все, Бенитос на выход. Наконец-то болельщики Эвертона дождались.
Хороним Эвертон.
Наконец-то. Слава богу, задолбало уже никого не хоронить. Давайте похороним еще Ньюкасл Юнайтед, который вроде бы чемпик, первый матч в новую эру, тысячный матч Брюса, и проигрыш Тоттенхэму 2-3 у себя дома. Ну, матч, конечно, запомнился не этим. Матч Кристал Пэласа мы по некоторым техническим причинам опустим. Если вы не поняли, какие технические причины, переслушайте Элит. Что ж, теперь у нас из такого семинара по чемпионшипу мы перешли к научно-исследовательскому семинару по английской премьер-лиге, где мы оба обсуждаем матчи, прошедшие клубы, все что угодно.
Персоналии.
Какие еще пафосные слова ты знаешь? Да. Брайтон потерял очки в матче с Норвичем и...
Или Норвич отдал очки.
Вот, или Норвич потерял очки в матче с Брайтоном. Вопрос к тебе, Вова. Как тебе показался этот матч?
А вообще, я бы, конечно, сказал, что Норвич отдал победу, потому что у них, у желтых, было 2 стопроцентных шанса у сержанта американского и простого финского парня Пуки. непонятно, как они не забили, особенно Сарджент, который почему-то решил в матче Премьер-лиги вместо того, чтобы вместо удара по воротам нанести пас по воротам. Вот. И, ну, не попал в пустые ворота. Это вообще ужас.
Слушай, вопрос такого характера. Как долго еще Брайтон продержится в топ-6? На твой взгляд.
Ну, в следующем туре им играть с Манчестер-Сити, а внизу уже подпирают Тоттенхэм, МЮ, Вестхэм, Эвертон и, господи, и Брэндфорд.
Брэндфорд.
Ну ладно, простите.
Вулверхэмптон, Лестер, перечисляй всех. Астон Вилла, Кристал Пэлас, Саутгемптон, ну и Норвич, да.
Да нет, мне очень интересно, как они в следующем туре с Манчестер-Сити сыграют, потому что в матче с Норвичем Норвич их, конечно, не задавил, но очень часто ловил на контратаках. И без Ива Бисума, который оказался на стадионе, но не на поле, Брайтону очень тяжело играть через центр. Адам Лалана, конечно, хорош, но как разрушитель не тянет.
Ну, Адам Лалана, конечно же, ни разу не разрушитель, это больше фантазист такой, который придумает что-то красивое.
Да, извини.
Мне кажется просто, что главная причина, ты правильно отметил, это календарь. Вот декабрь просто у Брайтона будет веселый. Там будут подряд идти Вест Хэм, Саутгемптон, Тоттенхэм, Вулверхэмптон, МЮ, Брэндфорд, Челси, Эвертон, Кристал Пэлас, Лестер и все. Ну и там Челси уже потом. Там вот, то есть начиная с декабря, заканчивая январем, у них прям такой внушительный отрезок. Это еще и накладывается на Boxing Day, поэтому я думаю, вот тогда Брайтон действительно потеряет очки и упадет, если, конечно, Грэм Поттер не придумает опять какую-то магию. Но пока хочется похвалить все-таки Чаек, даже несмотря на потерю очков с Норвичем и невыразительную игру с аутсайдером, потому что от Грэма Поттера в этом отрезке, в первом таком начальном, важно было не потерять сильно много очков, чтобы потом комфортно бороться за выживание. То есть даже не бороться за выживание, а вот в болоте быть, там, где всегда Кристал Пэлас. Мне кажется, они эту задачу прекрасно выполнили, и ничего не предвещает, чтобы они упали сильно ниже там 13-го места сейчас.
Да, согласен. Я бы еще пару слов посвятил Норвичу. Норвич, конечно, безумно несуразная команда. Бен Гибсон, примерно 3 центральных защитника из 3 не могут нормально попадать по мячу. Один нормально играет головой, остальные не играют никак ненормально. Крайки тоже не самые разумные, ну и центр поля не внушает доверия. А впереди игроки не попадают в ворота. Казалось бы, как им спасаться, но казалось, что они ловят хорошо, качественно на контратаках. Могут попадать, могут входить.
Знаешь, есть такой исполнитель, он то ли казахский, то ли не казахский, его Скриптонит зовут.
Так.
У него есть песня, которая начинается следующими словами. Говорят, даже палка стреляет раз в год. Вот как бы эта игра Норвича неплохая не была вот именно вот этой палкой, которая стрельнула раз в год.
Ну ладно, это было в позапрошлом году, когда они в Сити обыграли у себя.
Хорошо.
Там было.
И с Ливерпулем они тогда тот сезон хорошо сыграли. Да-да-да.
Вот, но вообще, конечно, похвалить хочется прям отдельно выделить. Это Матиас Норман. Воспитанник русского футбола разрывает Премьер-лигу. Вот. Посмотрим, как дальше Норвич пойдет, но я думаю, что победа не за горами у них.
Вот у кого я действительно жду побед не за горами, так это у Астон Виллы. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, у вас такая классная команда. У вас неплохой тренер. У вас есть ресурсы. Я надеялся, что вы попадете в топ-6. Что происходит с Астон Виллой? Почему так много потерь очков? Давай поговорим. Вот. Казалось бы, играют против Волков, ведут 2-0. Волки не самая сильная команда АПЛ, хоть и достаточно неудобная. Потом 3 пропускать в концовке — это какой-то абсурд. Вопрос психологии или в чем, Вова? То есть почему, что с Астон Виллой не
вообще,
так?
Я бы сказал, что в этом матче им банально не повезло и не доиграли. Потому что 2 мяча, которые до штрафного Невиша, они были пропущены из-за несобранности в обороне. Привет мы передаем там Тайрону Минксу и Мэтту Таргету. Вот. Ну, а третий мяч... Ну, что ты поделаешь, если такой отскок? Ничего ты не можешь поделать. Ну, хотя, да, можно там вспоминать, что Адама Трауре пробежался опять с центра поля, через центр, а там никого не было, и за ним гуськом шли чудесный Накамба, Джон Магин и третий, не помню кто. Вот. Но все-таки Астон Вилле, я думаю, здесь больше не повезло.
Что, им нужно в зимнее трансферное окно что-то усилять?
Я бы сказал, нет, я думаю...
А центр поля? Тебе не кажется?
Да, ладно, хорошо, я с тобой согласен. Им, мы об этом давно говорили, что им не хватает опорника, разрушителя именно. Потому что чудесно Накамбо не слишком чудесно играет. Дуглас Луис — это другого типажа игрок, а Магин — это, ну, такая такой бокс-ту-бокс. Вот. Можно, конечно, попробовать здесь перейти на абсолютно атакующий футбол и смертоносную туда-сюда, дыр-дыр.
Забить больше, чем соперник.
Да, но с кем получится. Только с командами ниже классом. Вот. Ну, вот с Вулверхэмптоном как-то не получилось. Ну, что хорошо можно отметить, это Бунди. Кажется, в этом матче были проблески того, как его можно использовать в Астон Вилле не на фланге, в схеме с тремя защитниками. Он играл десятку, и часто его смещение, ну, фантазисты такая, свободная роль, помогали проходить прессинг Вулверхэмптона. Ну, иногда он казался лучшей версией себя.
У меня есть какие-то ожидания от Астон Виллы и примерное представление, где она должна быть. Понятно, что нельзя требовать от команды, которая первый сезон вот играет после такого внушительного ресурса, закупочного, скажем, то есть им нужно время сыграться и так далее. Но тем не менее, ожидания есть. В итоге Астон Вилла как-то очень странно играет. Она выигрывает УМЮ, у которого не должна была выигрывать, проигрывает Вулверхэмптону. По идее, должны быть похуже, чем Эвертон, выигрывает у него. Потом теряет матч с Тоттенхэмом очки. Хотя, казалось бы, Тоттенхэм сейчас тоже не на пике. Это какая-то дихотомия очень странная. У них следующий... Ну ладно, следующий я не могу по некоторым причинам озвучивать. Вот через матч они играют с Вестхэмом. Вестхэм, мне кажется, сейчас просто на три головы лучше, сыграннее, сильнее, чем Астон Вилла. Тоже что там произойдет?
Ну то есть...
Непредсказуемо Астон Вилла.
Непредсказуемо, да?
Для меня пока да.
То есть тебе не кажется, что они в итоге наберут и окажутся выше того же Брэнфорда, Вулверхэмптона и Эвертона?
Нет, в этом я уверен. Я просто за топ-6 ротую Астон Вилла. То, что Астон Вилла будет в десятке, я не сомневаюсь. Если она будет не в десятке, то я готов купить пиво абсолютно каждому, кто дослушал подкаст до этого момента. Можешь спокойно мне в личку написать, пожалуйста, куплю. Вот. Но она должна быть в десятке, это бесспорно.
Согласен.
Вопрос в том, попадет ли она в шестерку. Я-то считаю, что она должна попадать в шестерку, потому что для меня в долгосрочном периоде она сейчас предпочтительнее, чем Тоттенхэм. Потому что Тоттенхэм показал, что он зависит целиком и полностью от формы вот двух товарищей спереди. А на Кейна полагаться постоянно такое себе. Астон Вилла — команда, у которой действительно есть возможность поменять рисунок игры, поменять там равносильно кого-то в составе, если не идет игра у футболиста. Поэтому я-то за шестерку вратую.
Я бы с тобой не согласился, я не думаю, что им хватает пока ресурсов и опыта для борьбы за шестерку. Вот, если к ним придет, во-первых, опорник хороший, а во-вторых, может быть, центральный защитник, потому что Тайрон Минкс, сколько времени мы за ним следим, он все еще продолжает допускать нелепые ошибки. Вот, ну и, конечно, его товарищи по обороне Аксель Туанзебе и Конса.
Ну, Туанзебе — это отдельная история, конечно, но Конса...
Ну, то есть даже у клуба, который мы сегодня называем, даже там, кажется, оборона посерьезнее выглядит.
Не понимаю, о каком клубе ты говоришь, поэтому опустим этот момент.
Вот. Но вообще бы хотел сказать про... Тоже буквально предложение про Вулверхэмптон. Паденса. Как говорил наш тактический гуру Игорь Антюхин, это новый спаситель. Вот. Ну и, конечно, Адама Траоре, которому придумали новую роль.
Я бы сказал, новый старый спаситель. Старый новый спаситель.
Да. Вот. Ну... Собственно, вот что можно про них сказать. Ну и, ладно, и стоит поругать, может быть, тренера Волков, который выпустил зачем-то Дэн Донкер наверх, и он прессинговал вот эта огромная махина трех защитников Виллы. Ну, мы не знаем, какая была идея, но все-таки это выглядит довольно несуразно. Выглядело.
Раз уж упомянули Тоттенхэм, давай к нему и перейдем. Тоттенхэм поехал чествовать абсолютно каждого болельщика Ньюкасла, показывать им, как будет играть Ньюкасл в новую эру при вот этих богатых, любимых всеми в кавычках владельцами. И сначала давай вот для галочки скажем, что все равно большая часть матча была эмоционально не за результаты, даже не за тысячный матч Брюса и так далее, а за ситуацию, которая произошла в конце первого тайма. Болельщику Ньюкасла стало плохо. Болельщики об этом начали махать футболистам Тоттенхэма, которые в этот момент подавали угловой. И Регилон с Дайером очень быстро отреагировали. Регилон подбежал к арбитру. Дайер сразу начал кричать медикам Тоттенхэма, чтобы они взяли дефибриллятор. И благодаря оперативным действиям медиков, судьи, футболистов, жизнь была спасена. В всяком случае, в стабильном состоянии уже был болельщик, когда его возили в госпиталь. И это здорово, на мой взгляд, здорово, что несмотря на то, что вот у нас футбол такая игра про спорт и так далее, все остаются людьми и в самый нужный момент действуют так, чтобы спасти своих, если не товарищей, то хотя бы сородичей, если так можно сказать. Человек человеку друг, все-таки как-никак. Поэтому наше уважение Регилону и Дайеру. А теперь к другому уважению Регилона и Дайера. Тоже две такие фигуры. Что ты смеешься? Я, во-первых, фанат Регилона. Я уже об этом признавался не раз. И Регилон в этот раз тоже показал, что, во-первых, если его оставлять одного на фланге во время атаки, то вы получите по щам, потому что это убийство с точки зрения его ассистов, продвижения, дриблинга и так далее. Ну и конец матча, конечно, показал, что у Шелви есть гениальнейшее просто умение, скилл, не знаю, удаляться в самый нужный, ненужный, понятный, непонятный момент. Просто в любой момент. Ребят, нам нужен в команду футболист, который побьет рекорд по красным карточкам. Знаете кого-нибудь такого? Может, Пепе, может, Рамос, может, не знаю, Дивеев? Нет. Шелви, вот мой выбор. Зачем там было срубать Регилон? Причем даже на повторе было видно, что он мог не вытягивать ногу. Понимаю, что есть желтый. Ну, проигрывать 3-1, удаляться такое себе. Тем не менее, удалился, и после этого Ньюкасл забил. А забил он благодаря кому? Как вы догадались, правильно, второму герою. Дайер, конечно... Уважаемые друзья, посмотрите, пожалуйста, повтор этого гола. Я потому что не знаю, как это описать. Ну, я во дворе такие голы не видел, если честно. То есть, ну, что на него нашло? Помутнение какое-то. Он забыл, что он выше, чем нужно, или ниже, чем нужно. Еще и сложился так. Ну, конечно, если бы так забил нападающий, это был бы явно один из красивейших голов тура. Это так обмануть вратаря. Смотри, сейчас головой буду бить. А нет, коленкой ударил. Еще и в самый угол. Люрист прыгает, понимает, господи, Дайер, иди в атаку. Что ты делаешь в обороне? Для меня вообще загадка. Я, конечно, понимаю, что у Тоттенхэма нет выбора хорошего центрального защитника, ну кто там, то есть, кого ты будешь ставить, кроме Кристиана Ромеро условно.
Он уже на поле.
Он уже на поле, да. Санчеса же не будешь ставить. Ну Дайер же опорник. Ну понятно, что ему нравится играть центрального защитника, он сам об этом говорил, но он же опорник, но он очень плохой ЦЗ. Это тот ЦЗ, который готов лечь под мяч в самый нужный момент и спасти команду от верного гола, но при этом привести такую несуразицу, что ты даже не знаешь, готов ли ты менять шило на мыло, что ли. Не знаю, как сказать по-другому. Понятно, что в этом матче это в итоге ничего не решило. То есть Тоттенхэм спокойно довел мяч до победы, но тем не менее. А зачем? Зачем Дайеров, защитники центральные? Может, все-таки поработать еще в трансферном рынке?
Ну ладно, ну ошибка-то что-то так.
Так если бы один раз. Но я не против ни разу, нет. Как бы, пожалуйста.
Ну, Тоттенхэм сам волен решать свои,
да,
проблемы.
Да, как бы пусть. Я сейчас за них ничего не решаю, пусть сами разбираются своими проблемами. Вот, тем более, давай отметим уж тогда, что Харри Кейн забил наконец-то в этом сезоне гол в АПЛ. Историческое событие.
Поздравляем Харри Кейна.
Поздравляем, да. Он, правда, думал, что он в этом сезоне будет забивать на Манчестер Сити, но, видимо, долго приходилось перестраиваться.
Но я бы хотел отметить Ньюкасл, просто их домашнюю форму. В этом году они сделали Сент-Джеймс-Парк практически крепостью. Да, в этот раз не получилось, но все равно с начала сезона выглядит очень солидно. И даже выглядит серьезнее, чем выезд на Торфмур к Бернли. Вот, посмотрим, что дальше, потому что следующий домашний матч у них с Челси, с Брэндфордом и с Норвичем.
Я думаю, что с Брэндфордом и с Челси там точно пока.
Хотя... А что, если поменять вдруг тренера сейчас?
Ну, на таком краткосрочном участке...
И Самира Насри подпишут.
Он восстановит
карьеру. Да, с пенсии под ним. И будет бодаться с Лукаку.
Да, и Джабрили Сисе еще вернут.
Великолепно.
И Паписа Сисе. Помнишь гол Паписа Сисе в ворота Челси?
Да, и Сантьяго Муниса. Все, трансферную кампанию Ньюкасла.
Все, мы решили, короче. Наш Ньюкасл мечты построен. Нам, пожалуйста, двух Сисе.
И Муниса.
И Муниса. Ну и Насри можно с собой, в принципе. Вот. Нет, нам без льда, пожалуйста.
Великолепно. Ну, в общем, я очень жду следующий домашний матч Ньюкасла. Да и, в принципе, жду Ньюкасла, потому что за ними интересно наблюдать. Ну, просто потому что это...
Просто потому что теперь у них новая жизнь.
Как мы помним, это хаотичный клуб АПЛ.
Ура, мы наконец-то возвращаемся к этой теории. Но пока Ньюкасл не выглядит убедительно. Вот в чем проблема. У них проблемы во всех линиях. Если
потому что это хаотичная команда,
то... Не знаю.
Ну, в общем, на такой грустной для Ньюкасла ноте мы перейдем к матчу Лестера и Манчестер Юнайтед. Дома в Лестере, как бы неожиданно это ни звучало, Лестер обыграл Манчестер Юнайтед 4-2 и сделал это довольно унизительно, я бы сказал. С самого начала встречи доминировал, уничтожал и просто контролировал ход встречи, а Манчестер Юнайтед потерялся. И потерялся не только команда, но и отдельно Санчо, Роналдо, Матич. Ну и примерно остальные все.
Если я не ошибаюсь, у МЮ одна победа в 5 последних матчах. То есть что-то в этом духе. И им еще играть дальше против Аталанты, против Вильяреала. Против Вильяреала.
И в Премьер-лиге с Сити им предстоит матч.
Нет, но Сити, я... МЮ всегда Сити играет нормально. Вот в чем проблема. Ну, давай не так. То есть у МЮ все может быть плохо, они могут проигрывать даже 2-0 после первого тайма Манчестер Сити, но потом Погбе скажет: слушай, Поль, ну пожалуйста, ну разок хотя бы спаси. Подумаешь, ты за Францию играешь, ну и он сразу героем себя чувствует. Я вообще считаю, что Поль Погба — это футболист, который играет хорошо, когда его чувствуют героем. То есть вот если ты говоришь, вот нам нужен герой, и Поль Погба, такой, я герой. Потому что если ты тащишь Францию на чемпионате мира или там... просто чемпионате Европы, не знаю, где-нибудь, то ты герой. Если ты сыграл нормально в рядовом матче против Ньюкасла, то ты, ну, как бы, хороший футболист, молодец. Если ты плохо сыграл, то ты антигерой. Ну, какая разница, как бы, анти-то пофиг, ты герой. Вот, поэтому Сити-то...
То есть, если развить твое предположение, то Поль Погба националист?
Ух ты. Поосторожнее с языком, молодой человек.
Ну смотри. А националист во французском понимании, ну, во французском значении слова. Когда националист появляется? После Великой Французской революции. Это значит тот, кто действует на благо нации. И себя посвящает благу нации. И, в общем, Поль Погба...
Погба — эгоист. Все, давай на этом закончим.
Ну он же играет за Францию. То есть представляет ее интересы и продвигает ее в мире.
И с МЮ то же самое. То есть он дьявол. Красный дьявол. Ждем, пока он покрасит волосы в красный. Будем говорить, что он красный дьявол.
Понятно, от национализма к дьяволу. Да-да. Вот они, леваки, опять за своей пропагандой. Ну ладно, давай про матч что-нибудь скажем. Вот я бы поделился таким наблюдением. В первом тайме Лестер разорвал центр поля. Погба ленился, а Матич просто рассыпался, пока бежал. И, во-первых, хорошая передача. Во-вторых, хорошее движение у Мэдисона. Ну и, в-третьих, отличный просто выход через фланги. Ну и возвращение Джонни Эванса как такого мини-Ван Дайка. Все это повлияло на то, что ну, Лестер контролировал матч. Ну и пропустил он после контратаки и шального удара Гринвуда.
Ну Гринвуд вообще, конечно, молодец. Я считаю, что несмотря на что, Мейсон Гринвуд такое... Ты вот часто вспоминаешь про Решфорда в последнее время?
Да не особо, но он забил, но не особо.
Ну... Я вот за исключением, все равно, я же про выборку времени, ты про Решфорд, ты часто вспоминаешь, я нет. Ну, потому что...
Ну ладно, давай будем объективным, он все-таки играл прошлый сезон с травмой, и у него евро было, и как бы не очень много времени на восстановление.
Нет, я не в плане укора Решфорда, не в плане того, что Гринвуд здорово его заменил. То есть все боялись, что Гринвуд будет такой не
до замены. Или Роналдо его заменил.
Нет.
Или Санчо его заменил.
Санчо. Санчо 0 плюс 0 до сих пор?
Ну, да.
Ну, и чего тогда? Я помню, его называли агентом 007. Типа, 0 матч, 0 пасов, 0 ассистов. 0 пасов, 0 ассистов. 0 голов, 0 ассистов в 7 матчах.
Великолепно. Да нет, кстати, вот с Гринвудом, не знаю, он до сих пор... Ну, не лучшее впечатление оставляет, потому что он не делится мячом с Роналдо. Да, здесь можно вспомнить знаменитый аргумент, что вот нужно, нападающему нужно иметь вот эту наглость спортивную, злость, когда ты сам берешь на себя игру. Но когда Мейсон Грин вот в простейшей ситуации не хочет отыграться в стенку с Роналдо, кажется, он многовато берет на себя.
Справедливо. По игре, слушай, я хотел бы больше за такую психологическую историю. То есть, ну, знаешь, видишь, мы делимся в подкасте, хорошо. Ты больше за тактику, я больше за психологию, Игорь больше за хайп, Лёша за футбол. Лёша любит футбол. Так вот, кажется мне, что у Олли нету плана С, плана Д. То есть он в последнее время разучился будто бы в критический момент переламывать ход игры. Меня это напрягает. Вот нет этого Ферги Тайм больше.
А это он не переламывает? Или это Роналду просто не позволяет ему переломить?
Я думаю, что Роналду здесь... Ну, мы не узнаем. Давай так, у нас нет ответа на этот вопрос. Поэтому, ну... Блин, хочется сказать, что если ты тренер Мьюта, ты должен с Роналду как-то по-другому себя вести.
Ну и тренеры Ювентуса как-то да, с Роналду.
Да, да, все тренера. Понятно, что Роналду совсем другого уровня звезда. Но тем не менее, после таких матчей реально хочется сказать, что Оли аут. Ну, прям Оли не отдувил 100%.
Ну, с другой стороны, а вот если вспоминать, ну, с Астон Виллой им должны были они проигрывать?
Нет. Нет.
С Эвертоном они должны были терять очки?
Ну, скорее, да. С Эвертоном им прям повезло. Эвертон был лучше.
Ну вот, ах, хорошо. Ну, то есть два...
С Young Boys'ом они, ну, вообще дурачки.
Ну, то, что... Я не думаю, что это прям критично. Да, они... Да, они, конечно, даже в десятером ничего не создали, но удаление хорошо. С Астон Виллой не повезло, и они не реализовали пенальти. По большому счету, гол. С Эвертоном, может, чуть тоже удачи не хватило. И Лестер... Я думаю, Лестер именно здесь важнее, потому что они не смогли ответить никак на, ну, хорошую игру Лестера.
Ну, то есть мы все-таки отмечаем в первую очередь, на твой взгляд, хорошую игру Лестера.
Да-да, ну то есть тут даже в прошлом подкасте мы говорили про то, почему Лестер не и Роджерс не используют Даку и Сумаре. Вот этот матч показал. Готовил-готовил у себя там в лаборатории, вышли и задоминировали. Ну, Дака на замену, но Сумаре с самого начала такой контраст по сравнению с тем же Матичем невероятный. Отбирает, бегает, передачи отдает.
Что еще нужно от футболиста?
Ну, не знаю, может, красоту исполняет. Но потом увидим. Вот, так. Нет, я бы не хоронил Юнайтед. Интересно, даже не интересно.
Да никто не хоронит Юнайтед. Я все еще верю, что они станут чемпионом. У них там минус 5, условно, от первого места. Или там минус 7, там немного.
Ну, просто как отмечал Вадим Лукомский, был отличный отрезок, чтобы поэкспериментировать с Роналду, но, кажется, он пошел в никуда. И придется экспериментировать сейчас, когда нужно играть с Вильяреалом, Атлантой, Тоттенхэмом, Ливерпулем, Сити.
И вот здесь самый удачный момент, чтобы вспомнить эту шутку. Прошу прощения за мое произношение. It's always only at the wheel, but never only. How do you feel? Мы надеемся, что Оля не поплывет, что его не уволят, потому что поддержку всячески поддерживают. Я думаю, что любой трофей в любом случае норвежцы в этом сезоне устроят. Кажется, каждый раз я буду говорить про трофей Оли. Абсолютно каждый раз. Но вот про чей трофей я пока не буду говорить до какого-то иного момента в сезоне. Так это про трофей Челси. Подробнее хотим поговорить про матч Брентфорд-Челси. Напомню, что Челси выиграл 1-0. Я каждый раз что-то сразу перебиваешь.
Нет,
меня.
Я просто очень хочу поспорить.
По поводу чего? По поводу Челси?
Скажи, да, скажи сначала, потом скажу. Буду я с тобой спорить или это буду спорить сам с собой?
Хорошо, я просто хотел сказать, что сколько подкастов я говорил. Томас, please. Как по-немецки, пожалуйста?
Битте.
Томас, битте. Убери Алонсо, выпусти Чилуэлла. Выходит, значит, видос с тренировки, где они играют, ну, в какие-то веселые старты, условно, друг против друга, и там Алонсо и Чилуэлл одновременно что-то делают, условно, то есть якобы одинаково. Выходит Бен Чилуэлл, и какую красоту он исполняет очередной матч. Мне кажется, Алонсо в жизни так ногу не сможет повернуть и так ударить, потому что великолепно. И это ровно такой же гол, как и в матче с Саутгемптоном. Ну, плюс-минус, он тоже как бы с лета бьет вот с этого левого... Края штрафной, красавец. Ну, плюс-минус. Вот, Лукаку мне очень понравился в этом эпизоде. Очень многие сейчас начали писать, Лукаку не забивает пятый матч уже, или там какой-то энный матч, какой же он плохой. Но в этом эпизоде же решающую роль сыграл Лукаку. Ни один нападающий Челси, если бы он был, не смог бы так оттеснить защитника и навязать ему борьбу. Кто? Вернер? Ну нет, конечно. То есть реально силовая история помогает Челси. А вот последние 20 минут, конечно, меня разочаровали. Ну давай, чего ты там
хотел? Да я бы хотел сказать, что последние 20 минут... Ну да, Брентфорд очень хорошо задавил, но до этого в первом тайме у меня сложилось ощущение, что Челси спокойно контролировал. Это тот Челси из прошлого сезона, который защищается через владение. И они делают это невероятно умно. Они центрируют как-то Брентфорд и быстрым переводом с использованием флангов и бегающих игроков и усилий Лофтуса Чика, прошу обратить внимание, он в этом матче как-то великолепно реджисту исполнял местами. Они вскрывали этот Брентфорд, входили в штрафную, всячески издевались. А вот последние 20 минут, да, согласен, там что-то надломилось. А вот что именно, я точно не могу сказать ответа. Найти ответа.
Во-первых, по поводу Лофтуса Чика, кажется, мне проще говорить, потому что я все игры Челси смотрю, и Лофтус Чик, и Баркли сейчас в очень хорошей форме. То есть вот я, конечно, шутил про Баркли, то, что ты выпускаешь Баркли против Ювентуса, алло. Но потом ты осознаешь, что у Росса Баркли действительно сейчас хорошая форма, и все видео с тренировок это подтверждают, и подкасты копком, что Баркли перестал пить, видимо. Баркли набрал форму. Вот, и Лофтус Чик тоже в очень хорошей форме. Просто Лофтус Чик до травмы той, вот в этом товарищеском матче, он же вообще был прекрасным, молодым дарованием и так далее. Потом получил очень неприятную травму, очень долго не играл. И вот сейчас нашелся просто тренер, благодаря которому он начинает потихоньку набирать форму. В этом плане стоит вопрос, а что с Саулем? Зачем его брали? То есть вот...
Господи.
Ты вспомнил, что у Челси есть Сауль?
Да.
Да, у Челси есть Сауль. Ты представляешь, у Челси сейчас в центре поля есть Сауль, Маунт, Лофтус Чик,
и он сидит Баркли. Под Лофтусом Чиком и Баркли.
Ну да. А ты что думал? Нет, я сейчас думаю, что если Сауль не дурачок, он сейчас возьмется за голову и после этого еще больше. То есть это вот называется здоровая конкуренция. Это очень здорово. У Челси, к сожалению, этого нет спереди. Вот это прям, конечно, расстраивает. Вот, а по поводу... Так, это я про Лофтуса Чика так далеко ушел, да? Давай к основной конве. Да, первые 70 минут были действительно лучше, но последние 20 минут Брентфорд просто гениальный. Там Челси действительно отбивался, как будто вот наоборот, они прям костьми ложились.
Последние 5 минут вообще не выходил Челси на чужую половину.
Так у них за второй тайм, по-моему, соотношение ударов что-то там 14-1 в пользу Брентфорда, что-то в этом духе. Брентфорд очень крут, очень хорош, парни в себя верят. А самое смешное, это подмечал, я не помню, кто комментировал, Кудрявцев, кажется, но неважно. В общем, кто-то, комментатор подмечает, что у Брентфорда типа только одна идея, у них только два нападающих, они через них только играют. То есть Брентфорд достаточно однотипен, но вот этот один тип, он очень здорово отработан. То есть Брентфорд во всех матчах выглядит супер уверенно, даже там, со всеми.
Мне очень симпатично.
У меня вообще Брентфорд напоминает Шеффилд позапрошлого сезона. То есть команда вышла из ЭПЛ, у нее какой-то не совсем привычный стиль для всех, пока с ними до конца не разобрались, но как только разберутся, очень интересно посмотреть, будет ли у Брентфорда план Б.
Согласен, но я бы не согласился с замечанием, что они очень схоже играют. Почему? Потому что вспоминается матч первого тура. Как они забили свои мячи. Во-первых, там задействован был фланговый игрок. Это раз, а во-вторых, стандартное положение. И вот стандартное положение бы я больше отметил, потому что там тоже одна, но эффективная идея. Может быть, здесь влияние тактического гуру Шона Дайча, когда все тактические, все розыгрыши заканчиваются следующим. Идет подача на дальнюю, из дальней штанги скидка, как бы условно стенка в воздухе. И в итоге стенка заканчивается ударом. Это очень эффективно оказывается, но вот в матче с Челси было так в конце... несколько у них стандартов, которые так и завершались. И, собственно, это очень... Не знаю даже, что сказать. Это очень эффективно и очень просто. Но все равно это одна идея.
Против лома нет приема.
Да. Вот. И непонятно, что было бы с командой, не будь там Ивана Тони.
Ну, а Иван Тони это просто, конечно...
Нет, мы в России. Мы будем называть его Иван. Ладно, я буду называть его Иваном.
Называй. Заметил, кстати, как стадион реагирует на каждый аут?
Да.
Это вообще очень круто. Стадион начинает дико шуметь, когда команда зарабатывает аут. И это дополнительное напряжение для обороняющейся команды. Представляешь, ты такой думаешь, выбил в аут, хорошо, что не на угловой. И тут стадион начинает шуметь, у тебя сразу подсознательно совсем другое отношение к ауту. Они реально бегут, вбрасывают и так далее. Так что, и удар через себя, конечно, это. Это был... Брентфордский Джики, то есть, что-то вот в этом духе, как Эдуард Менди хорош, вот.
Но похвалите еще Менди.
Да, понимаешь, в чем проблема, вот за что реально кайфово, что Менди стоит, он не сделал супер сейв, знаешь, то есть, даже когда ему в лицо попали, то есть, это не феноменальнейший сейв, когда ты куда-то летишь, что-то непонятно как вытаскиваешь, а это действительно надежно, стабильная игра вратаря, выше среднего, то есть, такой топ-уровень, то есть, как сказал один из моих товарищей, когда мы с ним это обсуждали, он сказал, ну, любой вратарь топ-уровня все это должен был тащить, ну, кроме там, когда ему в лицо условно попали. То есть удар через себя — это такой нормальный удар на хорошую реакцию. То есть, ну, какой-нибудь Терштеген должен был потянуть, ну, условно. Вот, к Менди такие запросы, поэтому это нормально, что он вытащил. Но в этом же его прелесть, то, что он 70 минут ничего не делал, а потом включился на 20 минут. Это очень круто. И Челси не хватало именно такого вратаря. Потому что Кепа на самом деле был куражным вратарем в свое время, и он действительно на кураже мог вытащить абсолютно все. Я помню первый матч, когда его начали выпускать после опала, он тащил в кубке просто невероятные вещи. Вот. А сейчас Кепа, когда выходит на пенальти, ты представь, какой кураж у вратаря, он выходит именно на пенальти. Все такие «у-у-у», а он все такой выходит «так, ну я сейчас спасу ситуацию». А Менди наоборот такой спокойный, говорит «так, ну пацаны, я подстрахую, если что». Вот, поэтому очень мне нравится история со всем, что происходит в Челси. Здоровая конкуренция в центре поля, здоровая конкуренция вратарская, здоровая, нездоровая конкуренция в нападении, но я фиксится, я думаю, тем, что Пулишич вернется, условно, еще что-нибудь. Вот центр поля, конечно, да, Маланга Сар, прекраснейший дебют. Завершаем наш подкаст. Традиционная рубрика «Герой-антигерой тура». Как всегда, можно одного, можно не одного, можно с аргументами, можно без аргументов. Вов, с кого начнем?
Давай с Анти.
Антигерой тура. Хорошо, ну и называй антигерой тура тогда.
Для меня Джош Сарджент, нападающий Норвича.
Хорошо, что ты пояснил всем слушателям. Я уверен, что 92% не знают, кто это. Ну, объясни, почему.
У человека было очень много моментов, чтобы стать четвертым игроком в этом составе Норвича, который забивал в премьер-лиге. Он не воспользовался ни одним из них. И не попал стопроцентный, не забил стопроцентный момент.
Будь бы ты человеком.
Вот. Кто твой антигерой тура?
У меня очевидный антигерой тура. Это Оле Гуннар Сульшер. Для меня, ну, очень очевидно. Супер очень очевидно. Я не знаю. Еще раз, для меня Лестер супер команда, конечно же, которая приедет в эту среду к Спартаку. Мы можем смотреть воочию на них. Но тем не менее, МЮ с таким составом уже к восьмому туру должен побеждать и не проигрывать вот так, как они проиграли сейчас.
Про героев. У меня герой, мы про него в этом подкасте ничего не сказали, но все-таки отметить стоит. Это Роберто Фермино с хэт-триком его.
Поздравляем бразильянца, потому что он действительно герой. Слушай, очень много кандидатов для героя тура. Тут и Салах, египетская сила, для меня однозначно, и Менди, безусловно. И вообще много кто. Но я, пожалуй, отмечу Рубена Лофтуса-Чика. Потому что очень уверенная игра в центре поля, в матче с Брентфордом. И пару таких спорных моментов, когда он действительно отбирал на 90-й минуте, возвращался в защиту и оборону, очень круто. То есть пока Маунт не набрал форму, Лофтус-Чик прекрасно себя проявляет. Поэтому он для меня герой тур. На этой мажорной ноте я предлагаю заканчивать наш очередной эпизод подкаста. Смотрите 9-й тур, смотрите Лигу чемпионов, слушайте нас, ставьте нам оценки, приходите записываться в QR-каст. Вообще делайте, что хотите. Все-таки в конце концов, октябрь, хмурый месяц, и для того, чтобы вы не грустили, нужно себя радовать. Радовать качественным футболом, радовать качественной звукозаписью, радовать себя хорошей литературой или твиттером Вовы Янина. Поэтому, Вова, я предлагаю вообще вернуть ту самую старую рубрику, когда ты советовал людям книжки. Посоветуй какую-нибудь книжку нашим слушателям.
Извините за политическую книжку, но Эрнст Юнгер... «Уход в лес».
Вот. А если вам не нравится книга «Уход в лес», то пойдите просто в лес погуляйте на поход, костер, там, пожарьте какие-нибудь сосиски. Что еще там жарят на костру? Зефир. Картошку запекают, да. Зефир жарят. В общем, радуйтесь жизни, самое главное. А будет очень круто, если вы будете радоваться жизни, слушая параллельно наш подкаст. С вами сегодня были Вова Янин.
Слагин.
И я, Альмар Акбари. Всем пока.